Zimmer z tych wydarzeń. Z tych starego. Zimmer z tych kiepsk. Тревоги сопутствуют всякому, кто не умеет обуздать желания. Чувства все время требуют новых ощущений. Печально видеть, как алчущий земных благ труется в поте лица своего, дабы утвердиться в мире, обреченном на погибель. Жало всякий, кто живет ради чувственных удовольствий, обогащения и славы. Ибо променял он вечный любовный дурман и свободу на мелкие суетные тревоги. Алчащему сиюминутных удовольствий не дано ощутить пьянящую сладость сказаний об играх прекрасной истины. Как свинье в огребной яме, ему по вкусу скорее испражнение сиюминутных новостей, нежели мед вечных забав совершенной красоты. Есть вопросы по этому поводу? По свинье в огребной яме. Окончив земную жизнь, набожные глупцы возносятся в обитель предков, расположенную на южном пути солнца, чтобы потом вновь родиться на земле в набожном семействе и с помощью добрых дел и воздержаний вернуться после смерти в обитель родоначальника Вселенной. Исчерпав плоды благочестия на небесах, душа возвращается на землю, точно так же, как разжалобная вельможа оказывается на улице среди черни. Такова участь корыстной набожности. Вот почему матушка должна искать прибежище у Всевышнего. Кроме него никто не достоин преклонения. Служи ему верой и правдой. Он единственная святыня мира. Что касается отрешенности и постижения вечной истины, они приходят сами собой, когда душа предается Всевышнему. Кто целиком отдался Всевышнему, тот всегда сохраняет внутренний покой, даже если чувства его соприкасаются со внешним миром. События и предметы в мнимой действительности не вызывают у моего слуги удивления, не доставляют ему удовольствия и не возбуждают ненависти. Преданность Всевышнему есть признак высшей степени разума. А разум – единственное орудие, с помощью которого возможно сознавать свою непричастность к происходящему и трезво взирать на мир, где нет добра и зла, но на все воле Всевышнего. Господь Бог – высшая истина и единственный предмет познания. Однако в зависимости от способа познания он открывает разные стороны своей личности. Всеобъемлющий свет Брахман, вездесущий Наблюдатель Параматма и личность со множеством качеств Бхагаван. Цель соития с истиной йоги – достичь состояния полной отрешенности. Этого можно добиться разными способами. Здесь Капила, который является родоначальником гьяна-йоги, объясняет смысл этого понятия. Это благодаря привязанности к чему-то осуществить непривязанность к... Благодаря привязанности к чему-то более долговечному осуществить непривязанность к чему-то более эфемерному. То есть йога означает саити. Благодаря саитию с чем-то для нас более важно, мы можем разорвать узы с чем-то более второстепенным. Но, как правило, йога, то есть вот это отрешение или непривязанность к чему-то второстепенному, это идет как дополнение, как вторичный результат саити. Но, как правило, под йогой понимается вот эта вот отрешенность, непривязанность. И забывается, что не отрешенность цель, а привязанность к чему-то более durable, то есть более продолжительному. В этом здесь вместе камень раньше Господь говорит, в этом признак разума, то есть привязанность ко Всевышнему есть признак высшей степени разумности. Мы уже говорили о том, что задача разума вообще как инструмента, это отделить более долговечное от менее долговечных. Например, ум, он хватает то, что на поверхности, то, что, так сказать, сиюминутно, то, что более блестящее, более прелестное. То есть, если уму предоставляется выбор удовольствия на одну минуту, но немедленно, или удовольствие на 20 минут, но с отсрочкой, то он, конечно, хапнет то, что сейчас. Это задача ума. От него не требуется рассуждение. Вот разум, он как инструмент, он разделяет более долговечное благо или удовольствие и менее долговечное, и делает выбор в пользу более долговечного. Вот. И таким образом, с помощью разума мы можем как-то сформировать, как-то планировать свою жизнь. То есть можно, конечно, сейчас напиться, да, и завалиться. А можно, например, отучиться в институте 5 лет и потом напиться. Получить от этого больше удовольствия. Вот. Это как раз разум.
С поводом.
С поводом или более дорогой алкоголь. Вот. И такие другие увеселения. Вот это задача разума. Отделять сиюминутное и мгновенное от продолжительного и более реального. И как апофеоз, как высшая точка разумности или разума, как здесь говорит Копила, это преданность Всевышнему. То есть это преданность, это нечто, некое благо, которое никогда не пройдет. То есть высший разум, он в конце концов учит нас отделить вечное, не более продолжительное от менее продолжительного, а вообще вечное. От, пусть даже более продолжительного, но заканчивающего. Вот недаром он здесь приводит пример с мирской набожностью. Пример: человек ненабожный, который не ограничивает себя ни в чем, а опускается во все тяжкие, во все телесные удовольствия, он получает мало удовольствия, а потом вынужден очень долгое время страдать в преисподней, страдать в низших формах жизни. Человек набожный, он ограничивает себя, он исполняет дхарму, то есть исполняет свой мирской долг, воздерживается, какие-то дни не ест или о каких-то поступках воздерживается. Но после оставления этого тела он попадает в мир, где может миллионы там, лет в сферах прародителей Вселенной получать удовольствие, вкушать сома-расу, да? Или длинных удовольствий. То есть он более разумен, чем человек ненабожный. То есть человек дхармический, он более разумен, чем человек комический, кто потворствует своим чувствам. Тем не менее, человек, который следует своей дхарме, он все равно в конце концов возвращается на землю после обретения и получения всех этих удовольствий и вынужден снова жить в мире двойственности, в мире страданий и так далее. А человек в высшей степени разумный, он не ставит своей задачей попасть в райские высшие сферы. Он ставит задачей вообще избавиться от мира дхармы, избавиться от мира ограничений, от ключи своей свободы, то есть выйти в мир духа, вечный мир. То есть он долговечное благо меняет на вечное благо. Вот. Об этом здесь говорит Господь. Есть вопросы? Дополнение? Понятно? Да?
Я вот у вас, ну, еще несколько там месяцев назад книгу Спиноза увидел и потом пошел в библиотеку, взял, почитал, ну, очень похожая философия, то есть вот Карика Капила, да, и как бы такой спинозизм классический, то есть то, что мы можем влюбиться как бы в материальном мире, это все как бы не вечно, не долговечно, смертно, то есть, ну, грубо говоря, некрофилия, то есть любовь как бы в сансаре, в материальном мире. Но единственное, вот Спиноза не объясняет, кто такой Бог. Он говорит, да, имеет смысл любить только Бога, потому что он вечный, бессмертный, и как бы это самое как бы лучшее, что может быть. Но он объясняет, это типа это вот мыслящая, протяженная субстанция. То есть непонятно, вот как полюбить вот то, что вот он описывает. Но
Спиноза, он чрезвычайно честен. Он идет путем разума, а путем разума мы не можем сказать, какой Бог, мы можем сказать, каким он не является. С помощью рассудка мы можем, не зная вещь, с помощью рассудка мы можем сказать, какой она не является. Мы можем выявить ее тень. А вот как она выглядит, мы не можем сказать. Мы некий контур можем определить. Но свойства внутри вещи в себе, да, мы не способны определить. Для этого нужно ступить на такой тонкий лед, как вера. То есть о вещи в себе мы можем узнать только поверив в то, как они говорят в кавычках авторитеты. Ну, для кого-то в кавычках, кого-то нет. Но только поверив, это уже на удачу. Обманет нас кто-то или не обманет. Но с помощью рассудка мы не способны проникнуть в вещи в себе. И Спиноза, он просто честно говорит, какой она может быть, та самая вещь в себе, субстанция. То есть она протяженная, бесконечно протяженная во времени, бесконечно протяженная в пространстве. Она не предпринимает усилий для своего существования, потому что существование ее
необходимое.
Да, это ее атрибут. То есть это ее необходимый атрибут. А вот, пожалуй, вот такие основные качества. То есть она существует сама по себе, то есть вот, и она бесконечно протяжена во времени и в пространстве. А вот в этом смысле Ницше пошел дальше. Он говорит, ну она должна играть. Потому что если ты вечен, вот, она должна, эта субстанция, играть. Потому что она деятельная, но что же ей делать, если у нее нет никаких целей для достижения? Что же ей делать? Вот Ницше говорит, она должна играть. Вот. Конечно, Капил, он тоже мог бы закончить в формуле Спинозы свое учение, ну, говорит об этой высшей субстанции. Там уже нет нужно.
Спиноза как раз аспект личности, он очень мало рассмотрен.
Вообще это очень смелый шаг сказать о Боге как о личности. Не как о функции, а как о личности, потому что это нивелирует всю нашу свободу, сводит к нулю нашу свободу, нашу, прежде всего, свободу нашей воли. Это очень смело заявить о том, что Господь – личность. Поэтому, как правило, говорят о Боге, но либо как о исполнители наших желаний, то есть какой-то функции, как о судье, то есть тот, о том, кто тот, кто, о том, кто исполняет дхарму, то есть тот, кто хоть как-то, но связан какими-то законами, пусть даже собственными законами. Как бы высшей точкой вот такого дхармического богословия является верование в Господа Рамачандру. Хотя он пришел исполнить, он принес благо на землю, пришел исполнить высший закон, а тем не менее живым существам очень нравится вот это, то, что он был справедлив, то, что он благороден, милосерден, великодушен. Живым существам очень это нравится. И живые существа ни в коем случае не дают ему свободу. Когда прошел слух о неверности его жены, Господь Рамачандра под влиянием живых существ, то есть тех, ради кого, собственно, он пришел, во имя блага которых он пришел, он отринул ситу. Хотя внутренне он не хотел этого делать. Но, будучи Богом добрым или Богом благим, он вынужден был отвергнуть ситу. И вот следующий шаг богословие, ну, это пропасть, это бесконечность. Это от Рамачандры к Кришне. И Шридхар Махарадж, он говорит, мне понадобилось много десятилетий, чтобы проникнуться симпатией к Богу, как к Кришне, увидеть красоту Кришны. Только, говорит, под конец жизни я поставил Кришну в своей иерархии ценностей над Рамачандрой. То есть Шридхар Махарадж, он был потомственным брахманом, был отпрыском семьи потомственных гуру, и там поклонялись Рамачандре. Вот, Кришну они не, и он тоже они не признавали, потому что Кришна не связан никакими добродетелями. То есть его личный интерес выше любых добродетелей. Тогда как у Рамачандры, когда как идея Рамачандры почти подходит к этой вот границе, что личный интерес Бога все-таки выше, чем наш личный интерес или его какие-то обещания.
Я видел ролик в интернете, там задавался вопрос, кто выше, Нараяна или Кришна, и отвечали эти брами. У них тело такая широкая.
Тройная, да?
Не шивает, а именно
расширяющимся.
Они на основании Шримад-Бхагаватам там сказали, что вот Нараяна изначально, а Кришна это его эманация. И все, что не так, это все прабхупадизм, а искон это секта.
Ну, как можно называть любыми эпитетами, а теологически, как они подтверждают, что Нараяна высшая личность?
Ну, там не обосновывалось, но просто на основании того, что в шастрах сказано.
А да, что вот, например, Шридхар Махарадж, он как раз на основании шастр говорит, что Кришна, он выше Нараяны.
Он
приводит, что Нараяна, он соблюдает закон. Нараяна, он... конечно, мы понимаем личную заинтересованность брахманов, потому что брахманы... Нараяна говорит, что я сам поклоняюсь брахманам. Поэтому... В этом есть их личная заинтересованность. Он говорит, я выше себя ставлю брахмана.
Я упомянул, в связи с тем, что Шридхар Махарадж, наверное, вырос в такой традиции, поэтому для него принятие Рамачандры было проще, чем Кришна.
Рамачандра
это не Нараяна. Ну, в каком-то смысле, близкий по...
Рамачандра – это высшая точка духовного мира. Кришна, он находится над духовным миром. Они действуют, там не действуют законы. Что такое закон? Да? Закон – это твое действие вызывает предсказуемую реакцию. Это значит, действует закон. Если ты бросаешь рубль в автомат с газировкой, то тебе выливается там, порция газировки. Вот сколько бы ты ни бросал этих рублей, то результат предсказуем. Это есть духовный мир. Он живет по своим законам. В наддуховном мире, в мире апракрита, там этого нет. То есть ты можешь кинуть рубль, а тебе панч какой-нибудь. И тебе в глаз дадут. Из этого самого автомата тебе в глаз вылетит кулак.
Хорошо, я
думаю. А могут налить стопочку коньяка.
Я думал, апракрита это и есть духовный мир?
Нет. Духовный мир это...
Это
Вайкунтха. Пракрита – это
материал,
да, пракрити. Это природный, мир природы.
А пракрита – это не пракрити.
А пракрита – это пракрити наоборот. Это как опарыш.
Что такое опарыш?
Личинка мухи.
Ну, примерно. Ну, не
важно.
Понятно, да?
Нет, не очень понятно.
Теоретически.
Непонятно совершенно.
То есть мы в этом мире живем, у нас у всех желудки внутри. Все, что попадает.
Он снаружи.
А у опарыша вот все, что снаружи, это его желудок.
Понимаете?
У него нет внутренних органов. У него органы все внутри. То есть мы едим то, что внутри нас, а он ест то, что снаружи. У него желудок, он как бы наизнанку. Понимаете?
Вот он еще
раз.
Желудок наизнанку.
У него нет рта и ничего.
Вот он прям вот этим своим всем поедает. Вот это опарыш. Вот пракрита – это вот то, что мы с вами наблюдаем. У нас панцирь снаружи. Мы жесткие, мы жестокие, мы свои корыстные, мы все под себя гребем. А внутри у нас все мягкое.
Все равно непонятно.
А духовный мир, он наоборот. Там у них... Снаружи они добрые, мягкие.
Так Вайкунтха, это куда вписывается все?
А это посередине.
А Брахман тоже же посередине?
Брахман, ну это так, какая-то там.
Вообще непонятно.
Это подошва Вайкунтхи.
Ну типа, да, это какая-то такая луч света.
Ну как вот в исконовских книжках, как это все рисуется, что есть там Вайкунтхи, они плавают в Брахмане.
На самом деле географически
рассчитано.
Там и расстояние.
Нужно же как-то уложить у себя в голове. А Галока это типа как над вот этим всем стоит. Они так рисуют.
Это вообще вне, это, ну, можно сказать, и над. Ну, мы часто говорим, что речь идет о иерархии, но она существует в сознании, она не географическое понятие. Ну как мы рисуем иерархию должностей в государстве. Мы говорим там президент, и он занимает верхушку пирамиды. При этом он карлик, 1.62 м, лилипут какой-то.
Это не верно, это тон, да.
У курок маленький.
Да какая разница?
Оба. Ну, в смысле, мы же говорим вообще,
без
конкретных личностей.
Саркози.
Вот. А под ними могут быть какие-нибудь олигархи двухметровые, да? Но они все под ними, да. Так же и духовный мир. Это не какая-то географическая вещь.
Ну, да. Ну, то есть понять это невозможно.
Что? Почему невозможно?
Ну...
Мы можем это понять, то мы не можем туда проникнуть. Мы можем понять устройство, но мы не можем, там мысли туда не проникают.
Угу.
Ну, как бы для разных явлений существуют разные органы восприятия. Для звука существует ухо, для запаха существует нос.
Ну да, вера может туда.
Для, да, для какой-то умственной конструкции, да, для какого-то, для формулы какой-то существует ум. Существует также разум. Чтобы понять, что такое ум, есть разум. И так далее. Ну, для разных объектов существуют разные органы восприятия. Так вот, для мира Пракриты, для Галоки, нет такого органа восприятия. То есть, ну,
даже вера туда не проникает.
У нас нет. Душа не обладает таким органом восприятия, который мог бы Галоку воспринять. Вот Вайкунтху — это рассудок, чистый дайви будхи, то есть божественный разум. С помощью него можно туда проникнуть.
То есть логики там нет.
Да, там не на что опереться. Шкар Махараш часто говорит, что для того, чтобы существовал закон, он должен на чем-то опираться. А в мире, где все происходит по прихотям мальчика, ну, там просто не на что опереться. Все зависит от настроения.
Ну, это очень сложно привлечь с этим миром,
получается. Мне кажется, очень легко. Это же так здорово.
Не на что опереться.
Там не на что опереться. Нет никаких гарантий.
Да, действительно здорово.
Нет никаких гарантий, а твоя жизнь целиком зависит от прихоти чьей-то. Но мы просто верим, что он хороший. Или не верим. Но все равно от него.
Но он же не хороший, он же красивый.
Ну что, ничего плохого он нам не сделает. А если сделает, то это на первый взгляд кажется, что это плохо. На самом деле это хорошо. Ведь ему же хорошо. Вот, то есть наши интересы там никак не учитываются. Вот, а эта самая идея, она как раз многих отталкивает. И этот мир Апракрита, почему брахманы говорят, что Вайкунтха или Нараяна выше всего? Потому что Апракрита, она очень похожа на Пракриту, на этот мир. То есть мир Кришны, он как бы наизнанку вот этого нашего мира. А он очень похож. Поэтому они и говорят, что он материален, что Кришна, он ниже на рай. Потому что он очень похож на этот мир, где не действуют законы благочестия. Конечно, брахманам очень приятно, когда Рамачандра ради них отвергает ситу. Им это очень льстит.
Не, ну какое должно быть эго, чтобы считать себя.
Ну да, ну это же мы.
На уровне,
как бы. Ну, это же в Писании же написано.
В Писаниях.
Ну, брахманы ничем не хуже.
Я не знаю, где в Писаниях написано, где сравнивается Кришна с Нараяной. Там говорится, что Нараяна, Верховный Господь, ему поклоняются четверо кумаров, ему поклоняются Шива. Ему поклоняются все полубоги, вообще вся толпа вот эта божественная, она приходит на молочный океан к Нараяне и просит не зайти. А дальше говорится, что Брахма — первое существо во Вселенной, и до него существовал только Нараяна. Ну, вот из этого делается вывод, что Нараяна выше. Потому что number one — это Брахма. 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 Number one. А над ним только Нараяна. Ну, значит, он самый высший.
Ну, я так понял, что речь зашла о Шри Вайшнава Сампрадае, которая как бы верховным богом считает Нараяну. насчет писаний, по-моему, это Кали Сантара на Упанишаде, это где вот Хари Кришна мантра до Чайтанья Махапрабху была, то есть ее повторяли брахманы, но как бы тайна секретная. Вот в этой Упанишаде там как раз написано, что единственным средством спастись в век Кали является повторение как бы святых имен Господа Нараяна, Хари Кришна, Хари Рама. То есть, ну, наверное, по логике можно заключить из этого. А касательно Шри Вайшнава Сампрадая, вот для меня таким приятным удивлением и сюрпризом было, когда Шридара Махарадж сказал, что одной из причин таких весомых, почему он согласился принимать учеников и давать инициации, был Рамануджа Ачария. Ну и там все-таки, по-моему, не самое главное, то есть Вайкунтха, вот эти вот концепты все духовного мира, то есть Шри Вайшнава Сампрадая, там тоже как бы бхакти, просто это по-другому у них называется, там прапати, по-моему, это называется.
Вот там. Ну, да. Чушь.
Но в 10-й книге Бхагаватам описано, есть история, когда Кришна просил у брахманов еды. Да? Помните, Кришна слишком далеко в один из дней, они с пастушками слишком далеко ушли от дома, возвращаться было бы долго, и вернулись бы они только к ужину, и они узнали, что вот есть рядом деревня, и там как раз брахманы готовят просад, готовит подношение божествам, и он подослал одного из своих друзей брахманам, чтобы они пищу, которая еще не предложена на алтаре, чтобы они поделились. И брахманы прогнали его, этого посланца Кришны. И тогда Кришна попросил этого же самого мальчика, а кто там, Баларама был, нет? Кто-то из пастушков.
Он не сам ходил.
Ну, кто-то из пастушков. Он говорит, ты иди к джонам брахманов. Вот. И когда жены узнали, что Кришна, они о нем много слышали, что он живет во Врадже, что Кришна сам просит еды у них, они то, что готовили это не брахманы, а их жены, что они готовили. Они вынесли ему, и Кришна говорит, ну, разве вы не понимаете, что вы навлечете на себя гнев брахманов, а брахманы, они самые высшие, что есть в этом мире, и вы за это пойдете в ад. Вот. Они говорят, они отвечают, что нам твое удовольствие для нас важнее всех благословений, брахманских благословений и даже преданности на Нараяне. Они готовили для божества, храмового божества. Вот, и Вьясадева, а Вьясадева, я думаю, он авторитет. Или там, ну, или устами Шукадевы, или сам Вьясадева, он говорит, что их преданность этих жен брахманов превзошла преданность всех в этом мире. Косвенно он говорит, что преданность Кришне выше, чем преданность Нараяне. Раз они пренебрегли преданностью Нараяне ради Кришны, и Вьясадева это одобряет, а кто, как не Вьяса, является авторитетом в Ведах. Я не думаю, что эти брахманы южные, традиционные, они авторитетом Вьясадевы могут пренебречь. Вот. А, то есть, да, сам Вьяса, автор Вед, он говорит, что преданность Кришне выше.
А жены знали, кто такой Кришна?
А им без разницы было. Вот в этом вся смысл, кто такой. Они знают, что он сын вождя Нанды.
Не, ну понятно. Соседи. Но они не знали, что он верховный.
Нет, они вообще такого не знают. Верховный, не верховный. Они слышали о Кришне, о том, что он столько подвигов совершает чудесных, о том, что он все время ходит где-то там недалеко, вот он Калию прогнал из места, где племя, соседнее племя живут, что он ходит пастись своих коров, но никак не заходит к ним. В этот раз зашел. И что он невероятно красив, а звук его флейты пленят даже лесных зверей. Они перестают кусать друг друга, нападать. И слоны, змеи, и вообще вся живая тварь останавливаются и слушают, как Кришна играет на флейте. И даже ручьи останавливаются, когда Кришна гонит свое стадо на пастбище. Играет на флейте, то даже ручьи останавливаются, чтобы собственное журчание не мешало им слушать. Вот, это все они слышали, вот эти чудесные вещи. А потом, как он козлов прогнал из банановой ручки.
Они были
козлами. На алтарях тоже и алтари украшаются, там, например, если божество.
Кришна как Нараяна, да. То есть Кришна как проявление Нараяна.
Вишну, играющий на флейте.
У них так, да?
Да, да.
Ну, просто действительно, Кришна, он есть экспансия Вишну. Но мы говорим о Кришне как о своем Бхагаване.
Два Кришны просились.
Ну, их много, но мы принципиально говорим, есть Кришна как Нараяна, как атрибут Нараяны, а есть Кришна, который стоит над Нараяной.
То есть?
Нет, это по идее.
Нараяна как воплощение высшего закона, высшего воплощение дхармы. То есть если Нараяну можно достичь с помощью осуществления дхармы, то Кришну с помощью дхармы нельзя достичь. Соблюдая все запреты и предписания, Кришну нельзя достичь. Всегда ты упрешься в некий предел, в некий рубеж, где нужно будет оставить дхарму, пренебречь дхарму. Вот. Как в случае с этими женами пастухов. Они отказались от дхармы, отказались от следования заповеди. И они смогли лицезреть Кришну. А вот эти вот брахманы, которые являются воплощением дхармы, воплощением следования закону, они Кришну так и не заметили.
Но они, наверное, не в курсе.
Более того, наступает, когда-то наступает момент, когда дхарма не просто идет вразрез с бхакти, но мешает. То есть они становятся врагами. Дхарма становится врагами. И символически это мы видим в истории, когда гопи побежали к Кришне, когда он заиграл ночь полнолуния на флейте. Они побежали, и какие-то брахманы в это время возвращались домой. И они увидели этих вот жен, своих жен, пытались их поймать. То есть дхарма, брахманы как символ дхармы, они пытались жен своих поймать. Жены, куда вы ночью, в 12 ночи бежите в лес? И все как-то смогли из этих от рук брахманов. И только одна гопи,
жена
брахмана, она попалась, и он ее схватил. Вот. Тогда она умерла, и ее душа полетела к Кришне. Это была Шримати Радхарани. Та самая. Поэтому о ней не говорится, и другие гопи ее даже не видели. Вот, когда Кришна, когда у них непомерная гордыня возросла, каждый думал, что Кришна только со мной танцует, и Кришна сбежал. И потом они стали его искать, то есть у них сначала было помутнение рассудка, потом они немножко пришли в себя, пошли за ним, стали искать и увидели две пары следов, потом одни следы пропадают, а другие становятся тяжелее.
Глубже,
да, глубже. А вот здесь вот какие-то цветки сорваны. Здесь вот, вот они идут и думают, она, значит, венок ему сделала. А вот здесь вот роса, вот в этих кустиках роса стряхнутая. Вот, вот они додумывают. Но она сама не участвовала в этом хороводе. То есть ее никто не видел. Видели ее только по косвенным признакам потом, когда... Не видели, вернее, а... поняли, что с кем-то он убежал. Это та самая, которая умерла, которую схватили. То есть она уже не, даже не в теле гопи была.
Это тоже не гопи были, а жены брахманы.
Ну, почему гопи? А кто же это? Гопи – это жены брахманы.
Это жены пастухов были.
Нет, мы сейчас говорим о другом. Об истории, когда гопи убежали от мужей ночью. Это враждебно. Так что ее имя там нигде не произносилось. Но это там...
Но следы были глубже.
Ну, просто он, видимо, взял какое-то бревно. Она убежала.
Как же иначе?
А он какую-то тяжесть стал с собой носить.
Ночью.
Ну а что? Нет, ну, логика ведь.
Ну, да,
ну не с ней же он шел.
Ну да. Она же была.
Ну да.
Это все слишком красиво, чтобы быть правдой.
А это и не правда. Нам она и не нужна. Правда, это одноразовый продукт. Правда и все. Ты правду прочитал?
Все понял.
Правда, это сводка новостей. Ты же не будешь все время читать. А сказку можно вечно читать. Каждый день. Про серого бога. Хотя это неправда. Потом, правда, она же устаревает. Вот вы, например, Пахтакор выиграл у трактора.
Харьковский,
да?
В хоккей.
Это правда. Но мы же не будем читать каждый день. Хотя это истина. Или как, ну, в Москве объявлено штормовое предупреждение. В феврале. Мы же не будем все время читать. Потому что правда, она говорит, она одноразовая.
Ну так как подать. А если красиво подать, то правда.
Ну что, вам красиво, что в Москве объявлено,
что
в Москве.
А вот сказка про серого бычка, начинай сначала, вот сколько хочешь, мужик. Про серого волка и красную шапочку. Есть еще вопросы какие-то?
Есть на форуме вопрос, да, но он не связанный с темой. Так что надо закончить.
Да, давайте закончим. Угу. Кто не признает бытия за гранью чувственного опыта, тот вынужден постигать истину внутри чувственного опыта. Но поскольку чувство несовершенное, такой исследователь приходит к выводу, что все относительно и нет безусловной истины. Понятно, да?
Mm-hmm.
Как вещество делится в сознании наблюдателя на множество стихий, приобретенное самомнение, три состояния, пять осязаемых предметов, земля, вода, огонь, воздух, пространство, и 11 чувств, и образует покров из плоти, так сознание высшего, единое вещество делится на множество стихий и образует вселенское разнообразие. Но постичь вышесказанное способен лишь тот, кто отрекся от всего мирского ради служения Всевышнему, кто в мыслях всегда со своим господином. Таковой душе не страшен великий обман, а смерть для нее просто сон, растаявший после пробуждения. Вот тут вот опять говорится об отречении от всего мирского. Часто святые говорят, нужно отречься от всего и жить. То есть как отречься? Ведь тело требует, чтобы о нем заботились. К телу прилипли всякие атрибуты в виде семьи, детей, скота. Об этом надо заботиться. Прилипли всевозможные понятия о долге, репутация, статус-кво. Это же надо поддерживать. И святые советуют нам, пусть тело само по себе, пусть тело живет своей жизнью. Ничего не должно в этом мире нас не удивлять, ничего не должно восхищать и ничего не должно огорчать. Тут вот говорится, что в мыслях мы всегда должны быть со своим господином. А тело пусть само гуляет, пусть как зомби ходит. Кто-то говорит, ну как же так? У нас же есть семьи, у нас же есть родные какие-то. Мы же должны как-то жить, что же нам умереть? Но нет, вот когда вы идете, например, вы же не думаете, как телу надо идти. Вы же не заботитесь о том, чтобы тело шло. Вы как бы телу говорите, вот ты иди на станцию, а я буду слушать музыку. То есть ты сам, если тебя спросить, что ты сейчас делаешь? Вот встретили на тропинке, что делаешь? Слушаю музыку. Но внешне кажется, что ты идешь на станцию. То есть мы даже вот в нынешней жизни, не беря в расчет там, сознание Кришны, какие-то там религиозные вещи, даже в нынешней жизни мы телу делегируем вещи, которые нам не важны. Например, идти. Ну ты иди, а я буду заниматься своими делами, я буду думать о чем-то. Но тело пошло. Или там тело, что еще там, ложись спать. Оно ложится спать. То есть мы делегируем телу то, что оно может само по себе делать. Точно так же мы можем, например, делегировать телу заботиться о себе. То есть вот это делегирование поднять на более высокий уровень. И вообще, и в конце концов вообще им сказать, ты живи своей жизнью, а я буду жить своей жизнью. Если тебе надо, значит, расти карьерно, только я не буду в этом участвовать. Вот я не буду участвовать, ты само там как-то себя обеспечивай, а я в этом не буду участвовать. Это и есть смерть. Теряем мир. То есть телу делегировать вот все. Не справилась? Ну ладно. Вот ты иди на станцию, ну споткнулся, упал, ну ладно. Это уже твое. Твоя судьба. Кирпич на тебя упал, ну я тут при чем? Значит, ты само себя не уберегло.
Кесарю.
Ну, дайте ему свободу. Пусть само о себе заботится. А мы будем, как здесь Господь Копила говорит, всегда со своим господином. Да, кесарево, то есть тело, пусть в этом мире.
Только версия 2.0.
То есть расширить делегирование. Вот мы сейчас пока делегируем ходьбу или поездка на велосипеде. Мы же не участвуем вот, в мыслях, мы не участвуем, как ноги, руки там крутятся, да?
На автомате.
Вот мы делегировали. Вот точно так же нужно вообще делегировать жизнь вот эту в этом мире, вот сколько ему отмерено лет. Вот делегировать, пусть оно само трудится на аптеку. Но чем тело занимается, по сути? Это зарабатывает средства для того, чтобы потом покупать лекарства.
Сначала еду, потом лекарства.
Ну да. А лекарства потому что еду.
а еда, потому что счастья хочется.
Да, ну если внешне ты будешь выглядеть как съехавшись с катушек, ну что это уже, это проблемы тела. Пусть оно...
У тебя будут уже вообще без проблем.
Пусть оно само заботится, пусть оно себе зубы чистит, причесывает. Не получается, значит, будут в него кидать обидными словами или гнилыми помидорами. Это как получится. Вот, Шукадере повезло, что в него и то, и другое летело. А кто-то еще вперед забегал и пукал ему в нос. Да.
Высокий, наверное, был рост.
Нас посадят просто психушку и все.
Кого вас?
У нас.
А, у нас это тело? Нет, пусть тело делает так, чтобы его не посадили. Пусть делает...
Шифруется.
Шифруется как-то. Лицо прячется.
Значит, пусть.
Шифруется.
Ну, вот так надо... Это и есть йога. Надо так делегировать... полномочия тела, чтобы окружающие не заподозрили, что это уже труп ходячий.
Никого нет.
Никого нет.
Какой-то фильм, вот помните, Содри Тату, такая была девушка, эротоманка, она преследовала...
молодого человека.
Босса своего, да, или молодого человека. Она открывала почтовый ящик и видела какую-то рекламу из турфирмы. Ей казалось, что это он ее приглашает в поездку. И она билет покупала. Потом удивлялась, что он не приехал на вокзал. И в конце концов ее посадили... она его убила. Не убила, она его искалечила. Она убила его жену. Или соседку, ну, в общем, что-то такое совершила в порыве любви. И попала в психбольницу и провела там сколько-то лет, может, месяцев, и стала совершенно нормальной.
Внешне.
Да, вот тело ее приспособилось и убедило всех врачей, что она от мира сего. Ее выпустили, и потом, значит, показано, как ее комната освобождается, туда приходит рабочий, чтобы обновить, покрасить стены, отодвигает шкаф, а там из таблеток, которые ей давали все эти годы, портрет вот этого ее любимого, из разноцветных таблеток, мозаика выложена. То есть она таблеток вообще не ела, которыми ее пичкали.
Пошла за билетом.
А он счастлив, а он уже забыл про нее. Это как раз ее выпуска. Вот точно так же наше тело. Пусть думает, что оно нормально. А у нас где-то вот мозаика портрета Кришны где-то там. Должны быть. Итак, досточтимое. Так. Итак, досточтимый матушка, я поведал тебе о постижении безусловной истины, на пути которой искра сознания постигает свою природу, природу вещественного мира и свои отношения с ним. Это Самбандха, Абхидея и Прайоджита. Прайоджита. Единственный предмет познания, единственный предмет служения – суть одно лицо – безусловная истина, высшее существо. Истина есть высшая личность. Цель познания истины – стать слугой той личности. Это, кстати, косвенный ответ или опровержение брахманов, которые говорят, что Нараяна есть высшее существо. Здесь Капила говорит, что истина есть высшая личность. Что такое личность, высшая личность? Это, то есть мы все себя сейчас представляем в каком-то процентном отношении личность, в каком-то процентном отношении функцию. Вот чем больше функции и меньше личности, тем больше вы превращаетесь в предмет, то есть в некий механизм, бессознательный механизм.
В чем функция?
А?
В чем?
Ну, например, у палки функция...
Нет, у нас, в нашем обществе.
Это служить семье, служить стране, служить Богу, Троице, да, есть на Троице. То есть выполнять какие-то религиозные обязанности, семейные обязанности, человеческие обязанности, какие еще, общественные обязанности. То есть выполнять некий долг, некую дхарму. Вот. Чем меньше в нас личностей и больше функций, тем больше мы предмет. Вот мы берем любой предмет, вот там микрофон, да, в нем нет никакой личности. Он чист, это чистый предмет, это функция. Но в нем может быть там маленькая капелька, малюсенькая капелька личности больше, чем в таком предмете, как палка. То есть по шкале личности, может быть, микрофон, он больше, он занимает более высокое положение. Но, в принципе, это предметы. Как только появляется элемент сознания, то есть появляется элемент воли, прихоти, волеизъявления, то функций становится меньше, а личности больше. И в личности Нараяны очень много личностей, и немножечко функций. Все-таки функции у Нараяны присутствуют. Это творить добро. Это Кришна говорит, когда в мире воцаряется безобразие, я прихожу и восстанавливаю образие. Восстанавливаю порядок. Когда воцаряется беспорядок, я восстанавливаю порядок. Прихожу из века в век. То есть это некая функция у Нараяны. Хотя это Кришна говорит, но это Кришна Нараяна, конечно, говорит. Кришна Курукшетра. И только в личности своем Бхагаван, Кришны, отсутствует всякая функция. Вот. Там стопроцентная личность. У Нараяны там 99,99 все-таки. А у Кришны функция отсутствует. Кришны своям Бхагаван. Кришна Шримасунда. Всякая функция отсутствует. Он только делает, что хочет. Вот. В этом смысле Кришна выше Нараяны. То есть истина, это все-таки не Нараяна, а это высшая истина, это Кришна. Здесь Капила говорит. Истина есть высшая личность. То есть нечто, у которой отсутствует всякая функция. Личность и все. Цель познания истины – стать слугой этой личности. Кто вырвется из объятия обмана, непременно сделается рабом прекрасной истины. Видение истины, гьяна, лишь этап на пути преданного служения ей, бхакти. Известно, что один и тот же предмет воспринимается по-разному, разными чувствами. Чувства делают предмет разнообразным. Подобно тому, Всевышний единый и являет себя по-разному тем, кто следует к нему разными путями, очерченными древними мудрецами, ну или писаниями. Вот тут такая метафора, что один и тот же предмет воспринимается, не метафора, а пример, да, один и тот же предмет воспринимается по-разному, разными чувствами. Вот мы берем как вот в той притче со слоном, да? Каждый
слепец видел кусок.
Да, как видел кусок и говорит, слон – это колонна, или это змея, или это стена. Вот так же мы в зависимости от набора и развитости наших пяти чувств мы смотрим на кусок, вот это, на жижу, это, которая называется веществом, и мы говорим лежит ковер, летит самолет, идут пионеры, салют мальчишу. Да? Все, мы все воспринимаем вот это разнообразие каких-то событий, предметов. В зависимости от набора чувств и развитости этих чувств мы воспринимаем эту единую жижу по-разному. Хотя это просто поле, единое энергетическое, как бы сейчас сказали, поле, которое мы просто нюхаем, слышим, вот, и так далее. Но если... То есть в зависимости от органов чувств мы по-разному воспринимаем материю, хотя она единая. Вот точно так же есть высшая истина. И в зависимости от, ну что ли, духовных органов, мы по-разному эту истину можем воспринять. Если у нас разум и чувство долга, то мы эту истину увидим как на равенство. А если у нас преданность, то мы ее увидим как Кришну. Так же, как в материальном мире, разными чувствами мы воспринимаем по-разному один и тот же предмет, также высшую истину, высший предмет познания мы воспринимаем по-разному. Чем больше у нас чувство долга, тем вот эта истина больше и больше принимает четырехрукий облик на равенство. Если нам повезет, по милости мудрецов, святых, садху, сменить когда-то, обменять когда-то дхарму на бхакти, тогда можно сказать, что наше существование увенчалось успехом. Но очень важно понять, что только дхарму можно поменять на бхакти. То есть нужно быть очень дхармическим и только потом получить награду бхакти. То есть выполнять все правила и предписания, следовать путем вайди бхакти. Только потом можно будет ступить на путь рага бхакти. И в писаниях есть, в Рамаяне есть истории, когда Рамачандра шествовал по лесу и увидел мудрецов. А мудрецы – это уже над брахманами, это вот садху, да? То есть те, кто были воплощением этой дхармы. И они собрались на... Что у них там был? Ретрит? Когда мудрецы вместе собираются, что это у них? На всеобщие занятия, да? Семинар. Они там разжигали огонь, ну, в общем, обсуждали высшую истину, и они видели Рамачандру. И они поклонились ему и сказали, что хотят стать его женами. Он, конечно, смутился, он говорит, нет, в этой жизни не получится.
Он сказал, да, сейчас.
Да, сейчас. В этой жизни не получится. И вот они потом родились теми самыми наложницами, которых Кришна освободил от плена какого-то там
16 тысяч.
Вот они, да, это те самые, то есть вот они смогли, они на этом семинаре пришли к выводу, что интимное отношение с истиной выше, чем преклонение перед ним на расстоянии. То есть вот интимное – это в буквальном смысле интимное. Это в буквальном смысле супружеские отношения. Но для того, чтобы просить об этом Господа, ты должен быть садху. Вот этим самым, который соблюдает все правила. То есть даже не просто брахманом, а над брахманом. Они были мудрецами высшей пробы. Как они называются? Брахманы, а выше стоят садху. Ну, правильники.
В некоторых упанишадах написано, что вот брихадараньяки, что кшатрии выше всего и даже выше брахманов. И там приводится пример, когда к одному царю какому-то, кшатрию, брахманы пришли в качестве учеников. И Кришна на поле кур, он же как кшатрий
представляет. Дело в том, что это касается общественного уклада. Садху, он на брахмане. именно кшатрия. Вот садху он вне вообще. Он может быть и шудрой, как видура. Он может быть и торговцем, может быть и воином. Садху он выше брахмы. Понимаете,
все-таки это что-то больше похожее на брахмана.
Ну да, дело в том, что садху означает тот, кто... Брахман означает, или брахмин означает тот, кто в душе. Брахма – это дух. Брахмин –
по сказке священников.
Да, то есть ты можешь быть брахмином, не обязательно священнослужителем. Ты можешь познать дух, то есть пребывать в духе, занимаясь каким-то другим общественным делом. Не обязательно быть попом, священником. То есть так, то есть тот, кто учит ценности. Брахмин – тот, кто учит духовную ценность. При этом он может быть и кшатрием. Я говорю о том, что брахман, он олицетворяет собой следование высшему закону дхармы. И только отказавшись, то есть только накопив дхарму, стяжав дхарму, ты можешь от нее отказаться, чтобы перейти в разряд интимных отношений. То есть, так, вот они были высшим воплощением брахминов, попросили Господа об интимной связи. Он сказал, что вот сейчас это невозможно, только потому что вы мудрые мужи. Они логически на своем семинаре пришли к выводу, что все вот те образы, которыми они обладают в этой жизни, это все иллюзия. Что на самом деле они души, которые, предназначение которых быть в супружеских отношениях с высшим брахманом. И стяжав такую мудрость, они увидели вот в этом лесном отшельнике, в этом лесном изгнаннике, увидели ту самую истину, того самого высшего парабрахмана. И они как вот после семинара он воодушевлен, он всех любит, да, выходит там, вдавливает голову, поставит перед собой цель, да, они все такие воодушевленные. И вот они на этом воодушевлении, осознав, что брахман, душа, может иметь интимную связь с парабрахманом, сверхдушой, они к нему помчались, объяснились в любви. Он говорит, вы на себя посмотрите, вы же мужи с бородами. Да что вообще? Они, ой, да. Они забыли, что они не души. Наконец они осознали, что они все-таки мужи внутренние. Он говорит, в следующей жизни что-нибудь придумали. Чем бы человек ни занимался, отправлял духовные обряды, жертвовал собой во благо ближнего, раздавал милости, усмирял плоть, постигал священные предания, стяжал знания, предавался созерцанию, обуздывал ум и чувства или молился Богу, если он делает это без желания собственной выгоды, он неизбежно отрешится от всего бренного, познает свою подлинную природу, узреет безусловную истину, единую, но предстающую в разных качествах. И в конечном итоге предастся ей, как покорный ее слуга. Вот здесь эта формула известна, что как бы мы Богу, чем бы мы ни занимались, мы придем все равно. Любая практика, она приведет нас к Всевышнему. Здесь вот говорится, что без разницы, вы йогой занимаетесь, или жертвуете, или бескорыстно там возводите сооружения во благо людей, да? Или изучаете книги, или уходите в себя, созерцаете, или надеваете на себя вериги, ходите с умой Святой Руси. В общем, если вы это делаете не для самовозвеличивания, не ради собственной выгоды, вы все равно придете к истине. Вот любая вот эта благая деятельность, она приведет вас к истине.
прикопило представить, как адвайтисты. Например, вот адвайтисты, вот на вопрос о том, кто выше там Кришна, Вишну, Нарайна, они сказали, что они не могут быть выше и ниже, поскольку это одно и то же. Одна личность.
Но вот здесь Капила говорит, что это так, ты познаешь, узреешь безусловно истину, единую, но предстающую в разных качествах. Но дело в том, что в зависимости от степени преданности меняется и объект преданности. Вы не можете быть бесконечно преданы Вишне. Потому что когда вы захотите слиться с ним в любовном экстазе, Вишна этого не примет, он не приспособлен для этого.
А значит, тогда личности это разные все-таки, Вишна,
Вишна. Да, конечно, это единые, но они разные личности. Так же, как...
Медведь.
Кто?
Медведь.
Вот так же, как... Один и тот же человек, но он со своими подчиненными ведет себя не так же, как со своими любовницами. Ну, хотя по паспорту это один и тот же человек, но по факту это разные люди. Потому что то есть они могут быть внешне одинаковы, тот начальник, а этот любовник, как там, помните, Миронов играл. Один писал сонет, а другой был в монастыре.
Что-то очень смешно.
Старый советский
кино.
Он играл и зануду священника, и только любовника. Это сонет. Вот. То есть это как бы один и тот же человек, но это разные люди. И наше восприятие этой высшей личности зависит от глубины преданности.
Разные люди в проявлении качеств.
Ну да. Ну как, они по-разному себя ведут, даже внешне.
Переодеваться.
И при этом преданные... И той личности, и этой личности, они всегда будут в конфликте. Когда Махапрабху путешествовал по Южной Индии, он встретил Курму Брахмана, который был предан Рамачандре. И у них состоялась беседа. И Брахман, этот Курма, он доказал Махапрабху, что Рамачандра выше Кришны. Махапрабху с ним согласился. Да. Твоя преданность настолько сильна, Господи Махапрабху, что я не могу одолеть тебя. Преданные Кришне, преданные Нарайны, этот спор он будет вечен. Мы просто держимся своего клана.
Что это за Брахман был такой? Если...
Махапрабху отдал дань уважения его преданности.
Ну просто.
Не стал, специально его согласиться.
Но он мог бы его разрубить.
Насколько уважал преданность это. То есть если бы этот Брахман философски, теоретически пытался опровергнуть Махапрабху, Махапрабху ничего не стоило бы его сложить на обе лопатки. Но он был настолько предан, что там уже не логика играла роль главного, не знание Писания, а именно преданность. Махапрабху из-за его преданности признал правоту, что он Нарайна, что Господь Рамачандра выше Кришны. Но если мы преданные Кришне, то мы должны принимать точку зрения наших учителей. И никогда мы не вступаем в споры преданными Нарайны и с преданными других аспектов высшей жизни. С преданными. Мы уважаем преданность. Это как в английском флоте офицер, они вечером произносят тост. Это из древних времен пошло. Тост за наших, за здоровье наших жен и возлюбленных.
Запретили.
Не знаю, за здоровье наших жен и возлюбленных, а потом негласно, это они обязаны произносить по уставу мужскому, а потом негласно все остальные, кроме танцующего, они шептом говорят, и чтобы они никогда не встретились. Вот точно так же преданные и Кришны, и Нарайны за здоровье, но... И те хорошие, и эти хорошие. Но чтобы они никогда не встретились, потому что не должно быть конфликта. Запретили, да? Чтобы они, да. Или что, теперь, то, чтобы они встретились?
Из-за того, что женщин много на флоте стало худы, запретили.
Толерасты, да?
Ну,
толерасты.
Законных и незаконных возлюбленных. Итак, любезная матушка, я рассказал тебе о четырех видах йоги, четырех способах соединить их со Всевышним, безусловно, истинно. Все они есть основные части служения ей, ибо невозможно приблизиться к истине, не будучи ее рабом. Я также разъяснил тебе, как время порабощает сознание, не обнаруживая себя. Весьма многосложен зримый обман майя, очаровавшись которым душа не способна видеть свою подлинную природу. Обман сей определяет образ мысли и поведение живой твари. В ложном вещественном мире частицы сознания действуют по-разному, мыслят себя по-разному и выглядят по-разному. Объединяет их лишь корысть и страх смерти. Все мы разные, но мы одинаково боимся смерти и одинаково хотим иметь что-то в собственности. Пока мы что-то имеем в собственности, пока у нас есть ощущение, что нам что-то принадлежит, мы никогда не избавимся от обмана. Никогда не достигнем освобождения, никогда не обретем брахмана. Брахман означает еще безмятежность. Мы никогда не войдем в состояние безмятежности, то есть сойдемся с брахманом, пока у нас есть чувство собственности. Когда есть чувство собственности, будет возбуждение сознания. Сознание будет возбуждено. А это чуждое состояние брахмана. Само.
А вот, кстати, поэтому, наверное, многие шастры, они рекомендуют в момент смерти думать именно о своем гуру, то есть именно о коренном своем учителе, нежели чем об иштадевате, потому что девата они очень далеко, как бы. А гуру – это что-то более реальное. То есть, поэтому, ну, если, конечно, хочешь идти за гуру, то надо думать, наверное, как бы о своем цене, а именно о своем гуру. То есть, как о чем-то более реальном.
Истина не открывает себя тем, кто зависит, в полном сомнении, жжет и глух голосу совести. Истина не для тех, кто горд собой и своими достижениями. Истина неведома тем, кто ищет благополучие в временном мире, кто жаждет власти, признания и чувственных удовольствий, кто привязан к детям, жене и семье, кто отрицает истину и враждебен ее преданным слугам. Истина открыта тем душам. Враждебен преданным слугам – это еще непосредственно противостояние с преданным, а это спорить с шастрами, сомневаться в шастрах. Шастры написаны преданными слугами истины. Если мы спорим с ними, то мы враждебны этим самым слугам, которым писали шастры. Истина открыта тем душам, кто всецело предан ей, кто верит, что прийти к истине можно лишь преданно служа ей, кто дружелюбен ко всем, кто доверился проводнику истины и безоговорочно признал его власть над собой, не проводника, а учителя. Итак, истина открыта тем, кто безоговорочно признал власть Гуру над собой, кто дружелюбен ко всем, что служит истине. Мудрость духовного благодаря истине открывается тому, для кого нет ничего дороже истины, кто никому не завидует и свободен от корысти и привязанности к ложи. Кто мыслями всегда со мной, кто верен мне, как своему господину, в любых обстоятельствах, чье сердце ликует, едва заслышит он или изречет слово обо мне, кого я непременно призову в свою жизнь. Все. Конец 32 года.
Вопрос? Можно?
Ну, посмотрим, что там.
Там, значит, вот какой вопрос. Шримад-Бхагаватам, 6-я песня, глава 11, стих 22. Кому благоволит Господь, того он лишает богатства и всякой собственности. Впрочем, кто предался ему, тому и это безразлично. Всякое имение рождает ненависть, страх, тревогу, гордыню и вражду. Имущий отдает все силы на то, чтобы приумножить и сохранить имущество, а потеряв его, печалится. Что означает... Вопрос, ну не всем все ясно.
Что это?
Вот, как раз по теме получилось. Вопрос по отрывку. Впрочем, кто предался ему, тому это безразлично. К чему это относится? Относится ли это к благоволению Господа?
Нет, относится к тому, отберет он его, что-то не отберет. Это одно. То есть тому, кому благоволит Господь, у того, кому благоволит Господь, он отбирает все имущество. Но это безразлично. То есть даже если он не отбирает, то такой слуга соглашается. Имеется в виду, что он может не отобрать, а наоборот дать.
Ну хорошо, тогда...
И это никак не повлияет на преданность, на состояние этого человека, этого раба Божьего.
А может ли, здесь вот про предавшихся речь, а может ли Господь благоволить к непредавшимся?
Непредавшихся он отдает на откуп карму, закону кармы, отдает на откуп геморражу. Если ты кого-то лишаешь имущества, то у тебя потом это отберут. Если ты удовлетворяешь чьи-то чувства, даешь ему то, что он от тебя просит, то тебе потом так же достаться. Если кто-то не предался, то он подчиняется Кришне, то он подчиняется полностью законам кармы. Если он разбогател, то это не потому, что Кришна его не любит, наоборот, а потому что он в прошлой жизни делал что-то доброе. А если он обеднел, это не потому, что Кришна его отобрал, потому что не положено по закону кармы. Отличие от преданных только в том, у него отличие от преданных только в том, что преданный не печалится, потеряв, и не радуется приобретя. Непреданный, он радуется, когда что-то обретает, и печалится, когда теряет. Потому что он думает, что ему это принадлежит. Идет в автосалон, садится на тест-драйв. Потом, когда возвращает машину, он очень печально. Думает, что у него машина попадает. А до этого радуется, что сел в машину. Не забывает, что ему дали на 5 минут покататься. И то рядом сидит. Да, его можно, конечно, уехать, но